Скоро я уеду, дорогая моя.
Вы не один уедете?
Не один? Как это понять? Вы решили?
Что я решил?
Едете со мной в Париж?
Подумайте.
Париж!
Маркизы,
графы, бароны
и все в красном.
И у вас будет все, что вы захотите. Я все дам.
Это даже неприлично, Сергей Николаевич. Как будто я какая-нибудь этакая.
Вы дивная, вы редкая, страшная. И я люблю вас. Поверьте, не люблю, как юноша. Вы сила. Сколько счастья, сколько наслаждений ждет вас.
Сергей Николаевич. Зачем вы это? Разве можете вы любить как юноша? Вам же 50 лет. Через 2 года, может быть, вы совсем лысый будете. И какая же это езда по Парижам, если я вас не могу любить? Нет, вы меня, пожалуйста, оставьте. Вы очень интересный мужчина, но пожилой. Мне не пара. Обидно даже, простите меня. Слушать такие ваши намерения.
О, черт возьми.
Ну, хотите?
Обвенчаемся. Я устрою вам развод с мужем.
Если это равно. Ведь важен мужчина, а не что-нибудь другое.
Ну, хорошо. Давайте похороним это, мой друг. Честное слово, нет больше времени. И сил нет.
Ну вот, вы же умный человек, вы же понимаете, что силу в лавочке не купить.
Да, это нечто вроде ума. Его не продают даже в универсальных магазинах.
Вот, да. Видите?
Это отрывок из спектакля «Варвары», в котором Владислав Стржельчик сыграл роль Цыганова. Роль в какой-то мере переломную в творчестве артиста. До этого большое место в его репертуаре занимали роли героев романтического плана. Герои типа таинственного, романтического и страстного Рюй Блаза из драмы «Гюго». В роли Цыганова, яркой, характерной, Стржельчик сыграл тему возмездия. Его герой – циник, человек опустошенный, и это было традиционным в образе. Но актер привнес в него и новые краски. Цыганов безнадежно влюблялся в Надежду Монахову. Ее роль исполнила Татьяна Доронина. И вот за внешней бравадой, светской иронией угадывалось мучительное сознание, что пришло возмездие за эгоистическое, равнодушное существование. А ключом к характеру стали контрасты смешного и трагического. Эти контрасты придают каждой работе актера особый масштаб обобщения, философскую глубину, захватывают зрителя, будет его собственное воображение. Из ранних работ Стржельчика хочется назвать еще одну. Роль учителя Кулыгина в спектакле «Три сестры». Кстати, любимую самим актером. Этот герой задуман у Чехова как образцовый мещанин. Актера беспокоила возможность ухода в одну краску. И он сумел угадать в этом человеке за страстью к внешнему блеску неистраченные запасы человечности и любви. «Гимн любви к Маше» – так определил тему этой роли сам актер. Стржельчик прошел отличную школу в стенах студии Большого драматического театра имени Максима Горького у таких прославленных мастеров, как Бабочкин, Рашевская, Кожич. Его характер сформировала Великая Отечественная война, участником которой он был с первого и до последнего дня. Сегодня Стржельчик – зрелый мастер, яркая актерская индивидуальность. И мы не перестаем удивляться разнообразию его палитры. Он уже не раз изумлял нас неожиданными ролями в театре и кино. Из чего же складываются особенности его творческого почерка? Из многого. Мастерство для него не самоцель, а средство. Главное в его работе – раздумья о человеке. И та оценка, которую актер дает каждому своему герою. Тема человека, его общественной активности, поиски в нем доброго начала постоянно реализуются в творчестве этого артиста. Это одна из важнейших нравственных основ его профессии. И здесь, видимо, кроется секрет ощущения художественного первооткрытия при знакомстве с лучшими созданиями этого мастера. Черты индивидуального своеобразия Стржельчика сказываются и в пристрастии к яркой пластике, филигранной отделке роли, всех ее деталей в особом интонационном строе. Это актер острых портретных и жанровых решений. Он умеет быть парадоксальным. Им сыграны роли мирового, классического и современного репертуара. Это писатель Шалимов в спектакле «Дачники». Это и председатель колхоза Адриан Фомич в спектакле «Три мешка сорной пшеницы». Репетилов в «Горе от ума», Сэм Уэллер в «Пиквикском клубе», Беркутов в спектакле «Волки и овцы». У каждой роли свой неповторимый мир, особая эмоциональная среда, только ей присущие краски. Вдохновенно сыграл Стржельчик революционера Николая Баумана в спектакле «Третья стража». Образ окрашен романтическим ощущением жизни. Перед нами человек большой культуры, несгибаемый борец, один из многочисленных солдат Ленинской гвардии, творцов новой жизни. Стржельчику удалось передать обаяние личности Баумана. Его герой умен, интеллигентен, он смел и даже дерзок, что порой было совершенно необходимо в сложнейших условиях подпольной работы, конспирации, требующих мгновенных решений, риска. Но это в то же время не аскет, поглощенный делом. Это духовно тонкая личность, полная радости мировосприятия. Он упоен полнотой жизни, полнотой любви. За таким Бауманом читается судьба целого поколения.
Наконец-то. Я думал, просто сойду с ума. Невозможно без тебя.
А без тебя?
Теперь будем вместе.
Ты похудел. Осунулся.
Какой есть. Ты только люби меня.
Морщинки.
Все равно. Люби меня.
Николай, знаешь, о чем я сейчас подумала?
Знаю. Я тоже об этом подумал сейчас. Здравствуй, Наденька. С приездом. Я не видел тебя 100 лет.
Я подумала, может быть, тебе уехать из Москвы. Ну, хотя бы на время.
О, это уже безбожно, Надюша. Я хочу быть с тобой.
Я боюсь за тебя. Уезжай.
Все будет хорошо. Ты только люби меня. Все будет хорошо.
Музыка. Что он играет? И грустно, и радостно.
И, наконец, на третьей страже восток означился горя, и обогрила нити пряжи кровавым отблеском заря. Ты знаешь, Надюша, в Древнем Риме ночь делилась на 3 стражи. Третья стража выходила перед самым рассветом. Вот так и мы живем, боремся перед самым рассветом. Скоро утро.
Пусть оно сегодня задержится. Не наступает так скоро.
С миром Шекспира, с мощью его трагических коллизий встретился артист спектакля «Король Генрих IV» в роли Перси Хотспера, вспыльчивого, храброго рыцаря, который сражается и погибает за дорогое ему, но обреченное дело. Хотспер Стржельчика заносчив, у него горячие шпоры. Ему кажется, что всюду его подстерегает опасность. В любую минуту его могут пронзить шпагой, поэтому он ходит углами. Это была находка актера. И еще Стржельчик придумал ему заикание, которое еще больше уточняло глубинный смысл образа Хотспера.
Нет, не пришлю. Ни за какие деньги. Сейчас за ним догонку побегу и прямо выложу, что накипело.
Да ты с ума сошел. В припадке гнева остановись. Вон, дядя твой идет.
Что впредь о Мортимере я не слышал. А я хочу и буду говорить.
Еще бы. Мортимер был наречен преемником покойного Ричарда.
Но вы-то что смотрели? Для чего надели бы венец на человека, не помнящего вашего добра?
Племянник, тише. Опущу с тобой на дно души, где я храню мечту о страшном шаге. Этот шаг опасен.
Во мне опасность зажигает кровь. Не нахожу забавы в травле зайцев. Достойнее охотиться на львов. Поверите ли, для стяжания славы я, кажется, взобрался б на луну и, не колеблясь, бросился в пучину, которой дна никто не достигал, но только быть единственным и первым. Я в жизни равенства не признаю.
Минуты две внимания, племянник.
Так что же, дядя?
Вот что я скажу. Шотландских пленных...
Я себе оставлю.
Племянник, тише, слово дай сказать.
Торжественно пред вами отрекаюсь от всех желаний, кроме жажды мстить.
Тогда еще раз о шотландских пленных. Ты их без выкупа освободи. Сын Дугласа за это пусть поможет тебе набрать в Шотландии солдат. А вы, милорд, пока он будет занят в Шотландии, должны расположить его преосвященство в нашу пользу.
Епископа Йоркского?
Ну да, он не простит, что в Бристоле казнили его родного брата. Он отомстит. Сухого хвороста повсюду кучи, и только искры ждут, чтобы запылать.
Шотландцы... Йорк, а третий Мортимер, неправду ли угадал?
Ты догадался.
Великолепный план.
Тревать не время. Наш заговор теперь для нас вопрос спасения.
Будь счастлив, брат. Я верю в наш успех.
Прощайте. Я не буду знать покоя, пока месть армии к битве не построю.
Стржельчик-актер современный. В каждой роли он стремится найти то, что созвучно нашему времени. Его герои не только идут от жизни, но и сами влияют на жизнь, воспитывают, доказывают, неспровергают и утверждают. Одна из последних работ Стржельчика – инженер Забелин в спектакле, посвященном Владимиру Ильичу Ленину, перечитывая заново. Роль Ленина исполняет Кирилл Лавров. В этой роли Стрижельчик превращает частную правду образа в обобщенную, социальную правду. С узелком в руках появляется его Забелин в кабинете Ленина. Он растерян, даже испуган вызовом сюда. Он приготовился к самому худшему. И надо видеть, как живо засветились глаза инженера и слышать, как радостно по-молодому зазвенел его голос, когда он узнал, что ему предлагают заняться любимым делом – строительством электростанции.
Будьте добры, пригласите, пожалуйста, инженера Забелина. И разрешите нашего эксперта Георгия Ивановича Глаголева. Он где-то здесь недалеко, в совнаркоме.
Сию минуту, Владимир Ильич.
Инженер Забелин.
Да.
Антон Иванович.
Да.
Прошу вас, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Ну так как? Саботировать или работать?
Я не предполагал, что мои личные проблемы могут кого-нибудь заинтересовать.
Как видите, могут. Вот мы и пригласили вас, чтобы посоветоваться с вами по одному чрезвычайно большому вопросу.
Я не знаю, разве мои советы могут иметь значение?
Вы кого ставите под сомнение? Себя или нас?
С некоторых пор у меня перестали спрашивать советов.
Значит, у людей были другие интересы, как вы полагаете?
Да, это так. У людей были другие интересы.
Ну вот. А теперь понадобились ваши советы. Что же вас удивляет?
Я не знаю. Я несколько, так сказать, озадачен.
Вам мешает узелок. Вы его положите куда-нибудь?
А, ну, сегодня суббота, время бани. Вы, вероятно, собирались пойти в баню?
Да, конечно, собирался идти в баню.
Ну, ничего. Вы еще успеете, мы вас долго не задержим.
Здравствуйте.
А, здравствуйте, Георгий Иванович. Вы лично не знакомы с инженером Забелиным?
До сих пор нам встречаться не приходилось.
Познакомьтесь, пожалуйста, Георгий Иванович Глаголев, наш эксперт.
Да, до сих пор мы не встречались.
Инженер Забелин в курсе дела?
По-моему, нет. Мне кажется, инженер Забелин не предполагает, по какому поводу мы его побеспокоили. Ну, не будем терять время. Это ваша область, уважаемый товарищ. Прошу вас, докладывайте.
Ну, докладывать в данном случае довольно затруднительно, потому что такие люди, как инженер Забелин, не нуждаются в агитации по части энергетического развития России, не так ли?
Нутис.
Однако вы должны знать, что нас, революционеров-большевиков, всегда волновали вопросы коренного технического переустройства всего хозяйства России.
Но вы, простите, что прервал вас.
Да.
Вы инженер... И старый инженер, не так ли?
А что? Вы считаете, что старый инженер не может быть революционером? Как видите, может. Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста.
Как инженер и как революционер одновременно, я со всей энергией готов проводить в жизнь идеи электрификации России.
И не когда-нибудь в отдаленном будущем, а именно теперь. Вот так ставит вопрос Центральный комитет нашей партии.
Нотис. И что же?
А этот вопрос позвольте адресовать к вам.
Ко мне? Почему ко мне?
Потому что вы, как специалист дела, можете нам помочь. Да. Но специалисты дела, увы, настроены по-разному. Если сейчас сесть на воздухоплавательный аппарат и подняться над нашей землей, то под нами откроется черное без огней пространство, подобное огромной пустыне. Как разорена Россия! Но у нас, большевиков-марксистов, есть прекрасное право мечтать. Еще в 900-е годы мы мечтали о будущем России. Мы строили план электрификации. Мы вынуждены себе отказывать во всем. Проводить строжайшую экономию. Жить бедно, скупо, тяжело. Но мы будем проводить в жизнь электрификацию России. Иначе невозможно. Сомнут, задавят. Будет столетнее рабство, иностранное иго. Позорная жизнь гнет. И мы будем, не покладая рук, страшно, адски трудиться над осуществлением своей мечты.
Есть старая версия, что у России нет будущего для электрификации по ее природным ресурсам. Вот не далее, как вчера, мы беседовали с одним крупнейшим ученым, вот как сейчас с вами. Что же он утверждает? Рельеф страны плоский, течение рек медленное, зимой реки замерзают, а Ниагарских водопадов, как в Америке, у нас нет. Значит, ни одной порядочной гидростанции мы построить не можем.
Так мог сказать только невежда.
Нет, позвольте, он авторитетный ученый, акционер одной электрической компании.
Или мошенник.
А вот это другое дело.
А почему мошенник? Вы докажите.
Я берусь указать вам десяток мест, где мы можем сейчас в естественных условиях строить электростанции на белом угле.
Вы можете составить нам на этот счет общую записку?
Не знаю. Я давно не занимался подобными вопросами.
А чем же вы занимались?
Ничем.
Вы сказали неправду. Инженер Забелин торгует спичками.
Как спичками?
Инженер стоит на улице и торгует с рук.
Скажите, пожалуйста, вы как?
оптом торгуете? Или в розницу по коробочке? Слушайте, это же стыд и срам, батенька мой, в наше время спичками торговать. Нет, за такие штуки надо расстреливать, как хотите.
Давно приготовился.
К чему вы приготовились? К приятию мученического венца? Кто вот заставляет торговать спичками?
Мне некуда приложить руки.
Да как это некуда приложить руки? Что вы мне говорите?
Меня никто не звал.
А почему мы должны вас звать? Разве раньше вы сидели и ждали, пока вас позовут? Впрочем, если вас не воодушевляет идея электрификации России, можете торговать спичками. Можете.
Не знаю, способен ли я.
От жизни отстали, так что ли?
Большевик из меня не получится.
А мы вас не в партию приглашаем.
В России предположено построить социализм, а я в социализм не верю.
А я верю. Кто из нас прав? Вы считаете, что вы, а я, что я. Кто нас осудит? Ну, давайте спросим. Вот давайте спросим у Дзержинского. По всей вероятности, он скажет, что прав я. Вас это удовлетворит?
Я понимаю, мои слова для вас... детский лепет.
А вы что, простите, вы разве меньшевик, вы эсдек или эсэр? Скажите, вы читали «Капитал» Маркса? Вы изучали коммунистический манифест?
Конечно, я плохо разбираюсь.
Так как же можно верить или не верить в социализм, если вы в нем плохо разбираетесь?
Вы товарища Кржижановского знаете?
Да, знаю.
И ничего не слыхали? О его работах в области наших планов электрификации?
Слыхал, доходил.
Он мне говорил, что у вас громадный опыт электрика, что вы способны решать блестящие проекты, а вы спичками торгуете. Какая дикая вещь.
Брошу. Не буду.
Слава Богу.
Что вы сказали, Феликс?
Я сказал, слава Богу.
Судя по всему, мне предлагается браться за дело.
Да, и чем скорее, тем лучше.
Но вы меня плохо знаете.
Немного знаем.
Меня никто из партии коммунистов рекомендовать не может.
Представьте себе, может.
Не знаю, кто.
Я.
Откуда же вы меня знаете?
По долгу службы.
А, да-да. Я забыл.
Ну и кто же не знает инженера Забелина? И раз уж я вас правительству рекомендую, позвольте вам предложить один совет. Сейчас вы сбиты с толку.
Совершенно сбит.
Взволнованы. Все это понятно. Вам нужно успокоиться, собраться с мыслями. Пойдите домой. Подумайте над тем, что случилось. А потом дадите ответ.
Завтра дадите ответ.
Да.
Актерская индивидуальность Стрижельчика, его художественная гибкость, интуиция позволяют ему свободно переходить от драмы к комедии и пользоваться языком иных искусств – пантомимой, танцем, пением, не нарушая границ драматического театра. В комедии «Водевиле Ханума» Стрижельчик играет немолодого, промотавшегося князя Пантиашвили, мечтающего поправить свои дела женитьбой на дочке богатого купца. В «Хануме» Стрижельчик поет, танцует, совершает головокружительные пируэты. В пластическом решении роли непринужденность, легкость, точное ощущение музыкальной стихии спектакля. И еще в этой роли царит дух откровенной иронии актера над своим героем, живущим на грани реального и выдуманного мира.
Да, да, хорошо, хорошо, хорошо. Ну а где такую невесту найти, чтобы и лицом хороша была, и чтобы деньги на лицо были?
А, была у меня такая невеста.
Знаю, знаю, знаю. Гулико Махнаца. Да, слышал, слышал.
Слыхать-то ты слышал, но ты не видел. Ты на смотрины не пришел.
Хватит! На одну уже насмотрелся.
И потом я Микичу слово дал. О! Вот он уже из конторы едет.
Ошибаешься, дорогой, это Гулико Махнадзе. К художнику едем. Портреты рисовать для музея будем. До свидания, князь, мне когда мне с тобой разговаривать. Человек специально из Франции приехал.
Ну, а кто это в фаэтоне сидит красивая, такая молодая? Это что, служанка ее, да?
Да где это ты таких служанок видел? Это сама Гулико Махнадзе.
А голос, как свирель. Ханума, умоляю, позови ее. Позволь ее взглянуть, чтоб не бывшая моя невеста.
Ай, только для тебя.
Только для меня.
И только на одну минуту.
Только на одну минуту.
Переоденься в таком виде, она тебя за банщика примет.
Что ты говоришь, Ханума, я переоденусь, пожалуйста, позови ее. Я тебя умоляю, пожалуйста, позови ее.
Скорее, дорогой, скорее.
Ханума, я сейчас иду. Я прическу заканчиваю.
Заканчивай, дорогой. Что там заканчиваешь?
Ханума, а ну посмотри, я иду.
Боже, кто это?
Это я.
Одуванчик.
Да?
Прошу простить, что заставил ждать.
Живу, пардон, Френс.
Пронос, парижский пронос.
Ну что ты все про нос говоришь? Ты на губки, на глазки посмотри, таких и в Париже нет.
Далеко. Как жаль, что я не художник, а впрочем. Разве художник мог бы запечатлеть эти небесные, эти неземные, эти божественные?
Скорее, князь, у нас времени.
Эти несравненные черты. Как жаль, что я не знал вас раньше, Гулико. Это Ханума виновата. Нарисовала мне совершенно другой портрет.
Боялась, молодую не возьмешь. Молодую беречь надо, истеречь надо и развлечь надо.
Да.
А ты уже все так.
Что все-таки?
Я еще все-таки.
Гулико, ты солнце мая, меня пьянишь ты, как вино. Ты мне открыла двери рая, в который я стучусь давно.
Двери рая, солнце мая, ах ты, старый ловелас, что сидишь, никак не мая, улыбнись ему хоть раз.
Ожидаю упасть к твоим ногам.
Скажи ему, чтоб он не падал. Он встать потом не сможет сам.
Мне дарована судьбою моя весна, моя звезда. С тобою. Скажи мне только да.
Ай, будь послушный, умный, добрый, соглашайся, Гулико, а ему уже до гроба, ведь не так уж далеко.
Женой твоей согласен
стать. Да, Боже! Отец веток моей души, мой царь, мой бог, мой ангел.
Хвати, скорей бумагу подпиши.
Да.
Адью.
Прощай.
Стражельчикам немало сыграно в театре и кино отрицательных ролей. В этом случае актер особенно тщательно корректирует предложенный ему материал, углубляет нравственную оценку персонажа. Среди них генерал Фицхелауров в спектакле «Тихий Дон». Актер находит точное интонационное и пластическое решение роли. Образ Фицхелаурова в «Тихом Доне» – персонаж не главный, но принципиально важный для спектакля в целом. Именно после встречи с генералом Григорий Мелехов, его играет Олег Борисов, решает порвать с Белой армией. Эпизод сыгран Стржельчиком виртуозно, на одном дыхании. Рисунок роли яркий, сочный. И дело здесь не в броской внешности генерала, его картинности. Все дело в самой сути образа. Красивый орнамент внешнего облика не скрывает бесчеловечности, фанфаронства и жестокости генерала, мнящего себя великим стратегом.
Господин генерал, командир первой повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.
Проси.
Есть.
Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы. Повстанческая партизанщина кончилась. Ваши части вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление. Пора все это осознать и беспрекословно подчиняться приказам высшего командования. Почему? Извольте ответить. Вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона. Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей так называемой дивизии?
Я.
Потрудитесь ответить на вопрос.
Я только вчера прибыл в дивизию.
Где вы изволили быть?
Дома. Я заезжал домой.
Во время боевых операций командир дивизии изволит гостить дома. В дивизии бардак, распущенность, безобразие. У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд. Отребье, а не казаки. Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщикам служить, сапоги чистить. Слышите вы?
Почему не был выполнен приказ? Митинга не провели, не обсудили. Зарубите себя на носу. Здесь вам не товарищи, и большевистских порядков мы не позволим заводить. Не позволим!
Я прошу вас на меня не орать.
Что вы сказали?
Я попрошу вас на меня не орать. Вы для чего нас вызвали? Решать? Решайте. Решайте! А если вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хотя бы пальцем, зарублю на месте!
Хорошенькое дело. Садитесь. Садитесь. Погорячились и хватит. Садитесь. Ну-с. Да. А теперь извольте слушать. Приказываю вам немедленно перебросить все конные части на юго-восточный участок. И тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чубакова?
Нет, 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 нет. Дивизию я туда не приведу.
Почему?
Ну, перегруппировка займет много времени.
Ну, это вас не касается. За исход операции отвечаю я.
Нет, касается, и отвечаете не только вы.
Вы отказываетесь выполнить мое приказание?
Да.
В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизии.
Нет, дивизию я не сдам.
Как прикажете вас понимать?
Ну, так, как я сказал.
Я вас отстраняю от командования дивизии.
А я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство.
Слушайте, Мелехов! Вы вообще кому-нибудь подчиняетесь?
Да, подчиняюсь командующему повстанческими силами Кудинову. Подчиняюсь. А от вас мне все это удивительно слухать. Мы с вами пока на равных правах. Вы командуете дивизией, и я тоже. И пока вы на меня не шумите. Вот уж переведут меня в сотенные командиры, тогда пожалуйста. Но драться! Драться я и тогда не дам.
Нам больше не о чем разговаривать. Адъютант! О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии. И смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Что-что, а военно-полевой суд у нас пока действует безотказно.
Вы сообщайте куда угодно, только меня не пугайте. Я не из полохливых. И пока не троньте меня. А то боюсь, как бы мои казаки вас не потрепали.
Процесс внутренней работы Стрижельчика всегда содержателен, многослоен, порой неуловим. Можно подробно рассказывать, как играют руки артиста, как живут его глаза, говорить о жесте, о пластической завершенности роли, словом о том, что составляет особый мир Стрижельчика, и о том, как в этом многоликом мире актеру удается переходить из одного внутреннего состояния к другому, почти незаметно, перевоплощаясь, словно перетекая внутри роли. Мы в этом воочию убеждаемся на спектакле «Амадеус», в котором Стрижельчик играет роль придворного композитора Сальери. Это одна из последних, новых его, я бы сказала, вершинных работ. Это работа, укрупняющая литературный текст пьесы Шеффера. Стрижельчик играет в этой роли трагедию посредственности. Агрессивное честолюбие Сальери и солнечный гений Моцарта несовместимы. Темой исповеди Сальери открывается спектакль. Перед нами старик, сидящий в кресле в темно-багровом халате. Он обращается к будущему, к потомкам. А потом совершается в спектакле переход из настоящего в прошлое. Сальери меняется на наших глазах. Голос обретает твердость, молодую звучность, неукротимый напор. Все силы направлены на то, чтобы погубить Моцарта.
Фиаско. Полный провал.
До какой низости я дошел. Я весь в поту. И это я, Нобели, Нобели Сальери.
Что сделал со мной этот Моцарт? Разве до него я был таким? Вел себя так. Поддавался похоти, шантажировал женщин. Я падаю, падаю все ниже, ниже. Я стал мерзким, подлым. И все из-за него.
Она сказала, это его единственные экземпляры, его записи.
Оригиналы? Чистовые. Единственные. Никакой правки. Он пишет прямо намело.
Я понял, что Моцарт просто записывает музыку, которая звучит в нем, и записывает ее без помарок. Уже все отделано до тонкости, до полного совершенства, невиданно.
Это я уже слышал тогда в гостиной у баронессы.
Значит, то не было случайностью. Я смотрел в ноты, в ровных строках партитуры жила абсолютная красота. Я понял свою судьбу. Впервые я стою перед Господом, как Адам в первородной своей наготе, опустошенный до конца. А в этот вечер, сейчас, где-нибудь в трактире, гогочет мальчишка, и ему ничего не стоит, даже не выпуская из рук бильярдный кий, набросать на нотные бумаги такую музыку, перед которой мои самые изысканные пассажи покажутся бездушной почкотней.
Благодарю тебя, Господи. Ты вложил мне в душу желание возносить тебе хвалу. Разве ты часто даришь это людям?
А потом заставил замолчать. Грация, сеньора.
Грация, танте. Ты дал мне познать совершенство.
А ведь это редко доступно человеку. Но потом дал понять, что мне самому это не дано.
Зачем? За какие грехи?
До сего дня я жил праведно и честно. Долгие часы я проводил в трудах, облегчая участь своих собратьев.
Я развивал тот талант, которым ты меня наградил. Ты знаешь, как я работал, трудился ради того, чтобы в единственно доступном мне искусстве услышать твой глаз. А теперь я слышу его, и в нем звучит одно имя. Моцарт! Сквернослов, нахал, недоросль, фигляр с хамкой женой, шлепающего по заднице при всех, и его ты выбрал быть твоим единственным глазом на земле. А мне в награду ты дал прозрение, избрал меня, чтобы я, единственный на свете, понял, что ты сам воплотился в него. Благодарю. 100 раз благодарю тебя. Да будет так. Отныне мы враги. Не принимаю тебя. Господи, слышишь? Говорят, с Господом Богом шутки плохи. Нет, с человеком шутки плохи. Со мной шутки плохи. Говорят, Святой Дух не сходит куда ему угодно. А я говорю, нет, Дух Святой должен не сходить только к праведникам. Дива инжуста! Боже неправедный, ты враг мне! Я даю тебе имя! Немика Этерна! Враг мой навеки! Немика Этерна! Немика!
Сальери падает. Он теряет сознание. Входят слуги, переодевают его. И вот перед нами снова Сальери 73 лет.
Прежде чем рассказать вам, что случилось потом, как мне ответил Господь, да, кстати, и Констанция, а затем обо всех чудовищных событиях тех лет, разрешите покинуть вас ненадолго. Дело человеческое, что поделаешь. Вот вернусь и расскажу вам, как я воевал с Господом Богом через его создание, через его любимца Моцарта по имени Амадеус, любимый Богом. Амадеус.